Степанова Ольга Геннадьевна, Владивосток. Спасти Цезаря. Так ты говоришь, что в мартовские иды меня убьют? Цезарь пристально посмотрел в глаза сидящему напротив человеку. Да, великий Цезарь, ответил человек, спокойно встречая взгляд прославленного полководца. Мужчина лет 30 на вид, похожий на римлянина цветом кожи, глаз, волос, прической, одеждой, речью, не был римлянином. Гай Юлий сразу понял это. Понял еще до того, как мужчина назвался варварским именем Владимирус и рассказал о заговоре. Владимирус пришел в дом Цезаря под вечер и попросил об аудиенции. Хозяин дома, уже собиравшийся приятно провести время в компании друзей, хотел было отказать посетителю. Но после того, как посетитель сказал, что знает, какая опасность угрожает полководцу в мартовские иды, Гай Юлий передумал. «Так ты говоришь, что заговорщики нападут на меня в Сенате, и среди них будет даже Брут?» «Да, великий Цезарь». Гай Юлий побарабанил пальцами по подлокотнику кресла за 800 тысяч сестерциев, отпил из чаши вина, а затем взял с изящного резного столика, стоимостью не уступавшего креслу, небольшой продолговатый предмет. Полководец несколько раз нажал на цилиндрик в верхней части предмета, задумчиво наблюдая, как в нижней появляется и пропадает крошечное острие. Глядя на Цезаря, щелкающего авторучкой, Владимир не без труда скрывал улыбку. Жаль, что при переносе видеокамера вышла из строя. Слишком уязвимой оказалась электроника середины 22 века к всплеску энергии, возникшему при прыжке во времени. Так что придется обойтись без документального фильма о древнеримской истории с реальными персонажами в главных ролях. Зато фотки получились отличные. Выручил антикварный полароид, и перенос пережил, и божественному Юлию помог быстрее поверить в то, что человек по имени Владимирус – гость из будущего. Владимир вообще настаивал, чтобы для первого контакта использовалось как можно меньше высокотехнологичных устройств. Но разве прислушался хоть один яйцеголовый к его словам? Конечно же нет. Ведь он всего лишь тупой вояка, отобранный для участия в проекте. И не ему, капитану внешней разведки Владимиру Трубину, учить светил российской науки. Только вот светила эти, едва стало ясно, что многолетняя работа по созданию машины времени подошла к концу, будто свихнулись, а точнее превратились в зомби, твердящих одно слово – эксперимент. Нет, в желании провести таковой не было ничего ненормального. Напротив, оно было вполне естественным для любого ученого. Другое дело, что со столь прорывной технологией при отсутствии обширной практики следовало обращаться аккуратнее. Но это по мнению Владимира. Ученые мужи считали иначе и решили рвануть с места в карьер. Действительно, зачем плескаться в мелких лужах, ныряя на 100-200 лет назад, если можно замахнуться на что-то воистину величественное? А что может быть величественнее Древнего Рима? Образ какого правителя может быть притягательнее, чем образ Гая Юлия Цезаря? Попытаться спасти историческую личность грандиозного масштаба и повлиять на дальнейшие события – это ли не вызов для настоящего ученого, обладающего машиной времени? Понять яйцеголовых было несложно. Но чем руководствовались кураторы из министерства, давая разрешение на эксперимент, оставалось загадкой. Цезарь сдвинул переключатель электрического фонарика. Яркий луч света заплясал по стенам, потолку и полу. Еще один предмет из будущего, выбранный для демонстрации наряду с полароидом и авторучкой. Собственно, выбор изначально был невелик. Имевшейся мощности энергетической установки пока не хватало для перемещения объектов, масса которых превышала 120 килограмм. Поэтому Владимир взял только самое необходимое. Оружие, медикаменты, незначительный запас еды, записывающую аппаратуру, а также различную бытовую мелочевку. За полароид и фонарик пришлось выдержать настоящий бой. Но интуиция не подвела, и когда сдохли крутые микрокамеры и жучки, эти простые вещи, пережившие перенос, очень пригодились. «Простые вещи», — усмехнулся про себя Трубин. «Это для нас, людей 22-го столетия, они простые. А для жителей даже самых развитых цивилизаций эпохи раннего Железного века это артефакты, сотворенные богами». Впрочем, Владимир не мог не признать, что диковинам из будущего Цезарь удивлялся недолго. А по нескольким заданным вопросам Трубин понял, что острый ум полководца уже прикинул, какие выгоды можно извлечь из технологий далеких потомков. Воистину великий человек, которым Владимир искренне восхищался. Лишь одно смущало Трубина в биографии диктатора. А именно, как при всех своих талантах политика и стратега Цезарь умудрился прозевать шайку заговорщиков. Он же не идиот, наверняка видел, к чему все идет. Опять же ему говорили, его предупреждали, а он игнорировал. Странно. Цезарь выключил фонарик и взял со стола первую попавшуюся картинку. Владимирус называл такие картинки фотографиями. Удивительно точные рисунки, которые появлялись из черной коробочки, не удалось бы повторить никому из ныне живущих мастеров. Неужели перед ним творение богов? Вряд ли. Цезарь подавил смешок. Уж ему, как великому понтифику, было хорошо известно, что богов не существует. К тому же Владимирус и не пытался выдать коробочку, создававшую картинки, за творение небожителей. Цезарь всмотрелся в лицо на фотографии. Его собственное лицо, немолодое и слегка озадаченное. Невероятные истории рассказывал гость, но Цезарь почти сразу поверил услышанному. Не из-за самопишущего стилуса, не из-за чудесного фонаря или волшебных рисунков. Нет, он поверил потому, что такое просто невозможно придумать. И самое главное, Владимирус знал про заговор, неприлично много знал. Постороннему столько знать не полагалось. А среди посвященных, Цезарь был в этом уверен, никакого Владимируса не имелось. «Так ты говоришь, что послан в мое время, чтобы спасти меня?» «Да, великий Цезарь. И что же, по-твоему, мне следует предпринять для спасения?» На этот вопрос Трубину, как профессиональному диверсанту-разведчику, было что ответить. В его распоряжении месяц, а для квалифицированного специалиста это очень много. И потому не важно, что он один. Не важно, что машина не может пронизывать время чаще раза в месяц. Мешают какие-то поля, завихрения, резонансы, диссонансы, флуктуации и прочая научная эквилибристика, в которой он ничего не понимает. Не важно, что ему не нравится приказ. Все не важно. Перед ним поставлена задача, и он ее выполнит. Звучит разумно, произнес Цезарь, когда Трубин закончил говорить. «Это лишь приблизительный план, великий Цезарь, и он нуждается в доработке. Впрочем, суть плана не изменится, и она, признаться, не блещет оригинальностью». Владимир усмехнулся. «Мы нанесем удар первыми». «Ты почти не пил вина?» – неожиданно сказал Цезарь, поднося чашу ко рту. «Неужели боишься, что тебя отравят?» «Не боюсь, великий Цезарь». Владимир покачал головой и сделал глоток из чаши. «Просто я не люблю вино». Бояться ему и правда было нечего. Перед встречей с диктатором Владимир принял специальный препарат, нейтрализующий действие широкого спектра отравляющих веществ. Не всех, конечно, однако от примитивных ядов древности химия 22 века защищала надежно. Попыток физического воздействия Трубин тоже не боялся, хотя и пришел без оружия. При желании он с легкостью перебьет всех, кто сейчас находится в доме. Кто сможет оказать достойное сопротивление подготовленному бойцу, обученному убивать голыми руками? Охранники с мечами да копьями? Полноватый стареющий Цезарь, развалившийся в кресле и дующий вино? Это даже не смешно. Владимир еле сдержался, чтобы не скривиться от вкуса пойла, которое здесь по недомыслию называли вином. На миг он отвел взгляд от своего знаменитого собеседника и тем самым допустил ошибку. Брошенный Цезарем кинжал, взявшийся словно бы ниоткуда, по рукоять вошел в грудь Владимира и пронзил сердце. Трубин неверяще посмотрел на торчащий из груди предмет, затем перевел взгляд на полководца. «Но как же? Но заговор!» – прохрипел Трубин. «Заговор?» – переспросил Цезарь. «А что с ним?» «Пусть зреет, и, надеюсь, заговорщики исполнят задуманное». Понимание вспышкой молнии пронзило затухающее сознание Трубина, и губы капитана растянулись в улыбке. Ну, конечно же, этот старый змей все просчитал. Если бы он избежал смерти и расправился с оппозицией, то римский народ увидел бы в нем только очередного тирана, и агония республики продлилась бы еще неизвестно сколько времени. Новые гражданские войны привели бы к ослаблению государства, чем непременно воспользовались бы внутренние и внешние враги. А так получается, что подлые аристократы из партии оптиматов жестоко убивают отца народа, радеющего за судьбу Отечества. Народ в гневе кромсает заговорщиков, случается очередная гражданская война, но ее итог предсказуем – победа партии популяров и установление власти императоров на долгие годы. Гай Юлий посмотрел на мертвое тело посланца из будущего и подумал о том, что очень сильно устал он от спасителей. Месяца не проходило, чтобы очередной доброжелатель не попытался его предупредить о грозящей опасности. Но сегодняшняя встреча превзошла все, что было до нее, на несколько порядков. Подумать только, очередной спаситель явился из 2053 года от рождения какого-то иудея. Странное ли это исчисление, и люди будущего странные? Они почему-то решили, что умнее людей прошлого, и могут лезть туда, куда лезть не следует. Глупцы. В комнату вошел Брут. За ним два здоровенных чернокожих раба. Подойдя к сидящему в кресле Владимирусу, Брут выдернул из его груди кинжал и отдал короткий приказ: «Избавьтесь от тела». Рабы молча поклонились и быстро вынесли труп из комнаты. Брут окинул взглядом лежавшие на столике волшебные предметы, затем спросил: «А что ты намерен делать с этими вещами?» «Придам огню, конечно», — ответил Цезарь, рассматривавший одну из фотографий. «Гай, ты в этом уверен?» «Всему свое время, друг мой. Наступит оно и для подобных вещей. Не нам с тобой нарушать естественный ход истории». «Но все же, Гай, ответь, неужели у тебя, когда ты узнал будущее, хотя бы на краткий миг, не возникло желания спастись?» «Нет», — Цезарь покачал головой. «И надеюсь, что ты тоже не передумал. Все-таки твое имя останется в веках, как имя человека, предавшего друга». «Что мое имя перед величием Рима?» — пожал плечами Брут. «Великих перемен без жертв не бывает». «Очень верно подмечено, друг мой. Пожалуй, за это стоит выпить». Они выпили и некоторое время молчали, думая каждый о своем. Что-то не давало покоя Цезарю, какая-то мысль не позволяла себя ухватить. Что-то связанное с заговором. Количество заговорщиков? Не то. День убийства? Снова не то. Ага, кажется, вот оно. Лицо Гая Юлия осветила улыбка. Что случилось? Встрепенулся Брут. Ничего особенного, просто наш гость подал мне отличную идею. Это какую же? Понимаешь, друг мой, в нашем плане не хватает жестокости. Все произойдет быстро и безболезненно. Один удар кинжалом и конец. А надо, чтобы жертва помучилась, чтобы римский народ был потрясен. Брут кивнул, давая понять, что уловил смысл сказанного. Так вот, друг мой, завтра же ты подкинешь заговорщикам свежую идею. Она заключается в том, что тиран перед смертью должен помучиться. Следовательно, нанести нужно будет не менее 20 ударов. Вместо кинжала используйте... Цезарь взял со столика самопишущий стилус из будущего, нажал на маленький цилиндрик, а когда раздался щелчок, великий полководец громко расхохотался. Брут несколько мгновений непонимающе смотрел на Цезаря, а затем тоже расхохотался, подумав о том, что стилус в качестве орудия убийства – это и правда жестоко. Впрочем, чего не сделаешь ради вечного города. Примечание. Мартовские иды, имеется в виду 15 марта. Гай Юлий Цезарь был убит 15 марта 44 года до нашей эры. По преданию, некий человек предостерег Цезаря словами «опасайся мартовских ид». Великий понтифик, верховный жрец в Древнем Риме. Начиная с 63 года до нашей эры и вплоть до самой смерти, Цезарь занимал должность великого понтифика. Стилус стилос – древний пишущий инструмент в виде заостренной палочки из дерева, кости, металла и прочего. Принято считать, что Цезарю было нанесено 23 удара. Есть мнение, что удары наносились стилусами.